Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В поселке Широкино под Мариуполем продолжаются боевые столкновения. Чего добиваются стороны конфликта? Россия готовится праздновать юбилей Победы. Почему средства уходят на организацию торжества, не на помощь ветеранам? Специальный проект «Радио Свобода» – третья годовщина болотного дела. Почему следствие пытается найти все новых обвиняемых? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 4 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Стороны конфликта на юго-востоке Украины не торопятся выполнять условия подписанного 27 апреля соглашения о демилитаризации поселка Широкино неподалеку от Мариуполя. В последние дни в этом поселке, большую часть которого контролирует формирование самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, участились боевые столкновения. В Киеве обвиняют противника в непрекращающихся артиллерийских и минометных обстрелах. Руководство ДНР утверждает, украинские военные проводят передислокацию сил и наращивают их вместо того, чтобы, как это было предусмотрено условиями достигнутого при посредничестве ОБСЕ соглашения, вывести свои подразделения из окрестностей Широкино. Я беседую с командиром добровольческого батальона «Донбасс», депутатом Верховной Рады Украины от партии «Самопомощь» Семеном Семенченко.
Батальон «Донбасс» в рамках плановой ротации поменял соответствующее подразделение полка «Азов». Широкино находится в части Донбасса, Азова и Вооруженных сил Украины. Широкино находится не под контролем. Одну часть контролируют сепаратисты, противоположную часть контролируют наши бойцы, ну, то есть ВСУ и Нацгвардия. Работали минометы, использовались гаубицы, самоходные артиллерийские установки, это со стороны противника. Был практически где-то 6,5 часов бой. В батальоне «Донбасс» есть двое раненых, это осколочные ранения, и несколько дней назад погиб наш товарищ от пули снайпера, ранило еще одного человека. В результате грамотных действий артиллерии полка «Азов», кстати, грамотные действия батальона «Донбасс» и ВСУ, было уничтожено несколько складов с боеприпасами. Это по сообщению передовых наблюдателей. Враг понес потери в результате нашего ответного огня. Значит, сегодня, примерно в то же время, что и вчера, ожидается повторение. Стало уже системой после отъезда наблюдателя ОБСЕ вести огонь.
Чем вы связываете обострение обстановки?
Так как это обострение происходит по всей линии соприкосновения, то это двойная цель, с моей точки зрения, политическая и военная. Военная ищет слабые места, ведут, знаете, так как стараются размягчить нашу оборону, ищут, куда можно последующий удар нанести. Если говорить о политической части, то это, конечно, давление на Украину с целью пойти на уступки. На современной войне, я думаю, уже не стоит различать военную и политическую часть. Эти части, как и часть информационная, это составляющая современной, так называемой, гибридной войны. Поэтому фронтов получается несколько. И вот жители Мариуполя вчера вышли на демонстрацию, на митинг против демилитаризации Широкино, потому что они хотят жить в Украине, видят в этом угрозу для Мариуполя. Это тоже часть, получается, войны, давления на наше общественное мнение.
В конце апреля ведь, Семен, если я не ошибаюсь, заключено соглашение о демилитаризации Широкино, и там стоят и украинские подписи тоже. Выходит, не будет этот документ выполняться?
У нас существует президент и главнокомандующий войсками, который осуществляет политику военную и политику государства. Но существует разные мнения. Жители против. Многие военные против демилитаризации. Я как депутат против. Поэтому мы хотели бы, чтобы не только к международным наблюдателям прислушивались, а к нам тоже. Потому что мы видим, что боевики выполнять соглашение не собираются. Они не выполнили еще ни одного соглашения, заключенного в Минске. Поэтому их подпись там не стоит, и бумаги, на которой она написана. Поэтому на своей части, когда мы видим, что они залили все бетоном, а у нас укрепления достаточно такие, скажем так, полевые в основном только. Мы прекрасно понимаем, что если мы выйдем с позиции на возвышенности, то велика вероятность того, что их займут боевики. Поэтому мы выступаем за соблюдение Минских соглашений, но по линии, предусмотренной Минскими соглашениями, а это за Широкино, а не по линии на фактическое состояние.
А почему тогда Украина пошла на подписание вот этого соглашения о демилитаризации 27 апреля, коли вот и вы, и население Мариуполя, и какие-то еще политические факторы на самой же Украине выступают против этого дела?
Ну, я думаю, что причиной того, что демилитаризация отложена, выступают не политические факторы, а в любой стране есть политический фактор. А по сообщению администрации президента и штаба АТО, именно усиление активности боевиков, постоянные обстрелы, постоянное нарушение Минских соглашений привели к тому, что вопрос демилитаризации Шокина отложен. Почему пошли на этот шаг? Ну, я надеюсь, что в поисках мира. Хотя я считаю, что лучший мир – это добрая трепка тем людям, которые вторглись на территорию чужого государства в поисках, скажем так, приключений. Я думаю, эти вопросы стоит переадресовать подписантам Минских соглашений, хотя они достаточно тоже сомнительные. Это физические лица, не имеющие никакого отношения к власти к Украине. Но пока живем в таких реалиях.
Получается, что единства на украинской стороне относительно того, как конкретно быть дальше, нет?
Единства на украинской стороне, как быть дальше? В любой демократической стране существует баланс. Ну, не только ветвей власти, но и баланс политических сил. И возьмем тоже США, там существуют республиканцы и демократы, позиция которой в корне отличается на одни и те же вещи. Не исключением является и Украина. Существуют разные политические силы, которые выступают за разные направления. Я, например, считаю, так как и вся самопомощь, в общем-то, что нам необходимо вести войну за независимость, мобилизовать промышленность, поставить у руководства армии реальные боевых генералов, которые давали результат, или повысить полковников до боевых генералов и освобождать нашу землю. У нас же президент является верховным главнокомандующим, поэтому мы, как в любой демократической стране, его приказы не оспариваем, но выражать свою политическую, скажем так, позицию нас уполномочили избиратели. И мы добиваемся того, чтобы Украина реально защищалась.
Есть опасения у вас, что боевые действия весной, в конце весны и в начале лета возобновятся? Об этом много довольно пишут.
Простите, но когда каждый день практически погибают мои товарищи, мне достаточно странно слышать про возобновление боевых действий. Если вы имеете в виду увеличение интенсивности, то да, вполне такое может быть, потому что концентрация войск на той стороне говорит о том, что возможно подобный сценарий. Тем более мы имеем, например, в прошлом и аэропорта, и Дебальцево. Поэтому, ну, кроме того, любая армия мира, любые службы безопасности должны быть готовы к тому, что в любой момент может пойти эскалация ситуации. Поэтому да, такое возможно.
О ситуации под Широкино говорил командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. О ситуации в Мариуполе и митинге против демилитаризации Широкино я беседую с гражданским активистом Максимом Бородиным, главой общественной организации «Инициативная группа «Вместе».
Позавчера ситуация по громкости, так сказать, боев усилилась периодически. Очень редкие слышны ближе к центру и Приморскому району, удаленному от Широкино, иногда одиночные разрывы, но не сильно. Не так, как было летом, не так, как было в январе.
Город как-то готовится к обороне?
Ну, все идет, в принципе, планово. Подготовка не останавливается, скажу так. Есть подготовка и на уровне каких-то государственных программ, то, что здесь по укреплениям делается. И плюс привлекаются и волонтеры на помощь для укрепления непосредственно окопов. То есть военных в городе хватает, в принципе, все довольно спокойно. То есть по городу ни выстрелов, ничего такого, то есть стрелкового тьфу-тьфу-тьфу ничего не происходит уже давно.
Максим, Широкино как-то связано особым образом с Мариуполем или это просто вот прибрежное село там в 20 километрах?
Ну, это, в принципе, прибрежное село. Они связаны, Широкино и Новоазовские, остальные села, они связаны были напрямую тем, что практически все люди оттуда работали в Мариуполе в большей части, потому что работа по месту, там вылов рыбы, он уже, ну, в связи с тем, что Азовское море довольно сильно угробили, он последние годы не приносил им прибыли. Поэтому большая часть работала кто на заводах, кто еще где-то. Сейчас эти люди, понятное дело, в ситуации отрезаны. Самого Широкино практически большая часть жителей уехала. Когда только все обострилось, и гражданские активисты здесь по городу, и социальные службы очень сильно старались помочь, кто чем может, тем людям, которые уехали, оставили там все, дома, имущество.
Общественно-политические процессы в Мариуполе происходят какие-то? Вот митинг у вас вчера был, расскажите подробнее, зачем вы собирались и о чем говорили?
В Мариуполе очень, за счет того, что, ну, вот постоянно такое есть определенное прифронтовое ощущение, тут намного сильнее ожила громада и вообще гражданские активисты, потому что многие вещи, естественно, остались по-старому, и людям это не нравится. Поэтому это все пытаемся в рамках правовых решать. По поводу вчерашнего митинга, ну, это была инициатива одной из общественных организаций города по поводу того, чтобы привлечь информационное внимание к ситуации тому, что как бы мы за то, чтобы в Широкино остановили военные действия, без вариантов. Но мы все прекрасно понимаем, что на данный момент нет инструмента понятного и работающего для того, чтобы как-то контролировать демилитаризацию. То есть могут стороны отойти, но никто не может гарантировать, что те позиции, которые сейчас более выгодные высоты у украинской армии, что их не займет ДНР. Поэтому ОБСЕ, миссия, которая мы с ними тоже общаемся, то есть они в своих рамках, они, возможно, и делают все возможное. Но проблема в том, что это гражданская миссия, это не военизированная миссия. И когда боевики им говорят, что мы вас сюда не пустим, они их могут не пускать. Вот последний раз они 3 дня их не пускали в Широкино. И ничего с этим невозможно сделать. Поэтому пока не будет понятного рабочего инструмента для того, чтобы гарантировать того, что на Мариуполе опять не будет так, как было на Восточной, мы, естественно, не согласимся с тем, чтобы была демилитаризация. А учитывая последние 2 дня усилившиеся обстрелы и гибель военнослужащих в Широкино с украинской стороны, то понятное дело, что сегодня даже были заявления, что при таких условиях никакой демилитаризации, естественно, не будет.
Вы упомянули о том, что в городе многое осталось по-прежнему. Что вы имеете в виду?
Местная власть, все старые чиновники, которые были и при Януковиче, они, естественно, сейчас многие перекрасились в патриотов и пытаются стимулировать деятельность. При этом продолжаются серьезные попытки распилов денег в местном бюджете. Но, как я уже говорил, благодаря тому, что у нас очень активная громада, люди участвуют и в сессиях активно, и на депутатских комиссиях. То есть большие суммы, большие части вот этих попыток растратить деньги не по назначению нами пресекаются.
Известно, много писали об этом, что симпатии жителей вашего города разделились. Не все поддерживают идею украинской независимости. И есть и прорусское, скажем так, меньшинство, или те, кто, или, может быть, даже половина населения, или больше их.
Мы работаем с этими людьми. То есть мы настроены на то, что, понятное дело, что наша задача – это бороться за умы и сердца. И мы работаем, простой пример, это был Восточный после обстрела. Большинство именно проукраинских активистов, это были там на 80-90%, это были те люди, которые первые откликнулись помогать и помогали людям на Восточном, при том, что там довольно много именно было настроено людей с пророссийской точкой зрения. Многие люди, с которыми бесполезно работать, это в основном пенсионеры, мировоззрение там изменить практически невозможно, они реально хотят просто сытнее жить, мягко говоря. То есть там не какая-то идеология, не какой-то русский мир, а просто чтобы кто-то пришел и дал им пенсии, как в Москве.
Какого-то открытого конфликта между сторонниками разных государственных выборов в Мариуполе не наблюдается?
Открытого. Дело в том, что мы пытаемся все сглаживать, какие-то, если есть и даже какие-то моменты разносторонние, мы пытаемся это все сглаживать и все-таки переводить это все в какое-то правовое поле. Несмотря на то, что бывает это сложное дело. Какие-то дискуссии с теми людьми, которые занимают активную гражданскую позицию, которые там, к примеру, есть у нас организации, которые помогают беженцам, а с ними общаться вполне реально. В основном в городе осталось мало людей, именно которые активно готовы там заниматься какими-то там актами насилия, чем-то еще. Основная часть, которая не пророссийские взгляды, которая все равно, понятное дело, имеется в любом городе, она занимает пассивную позицию, они практически не хотят участвовать в жизни города, и они не будут на самом деле участвовать в жизни города ни при какой власти. И даже если там, не дай бог, было бы ДНР, что-либо еще, то они бы занимали такую же позицию, что вот кто-то там за нас все порешает, это сделает. А именно основная сила проукраинской части, то, что в основном это люди активные, люди, которые хотят поменять что-то в своем городе, в своей стране, и они конкретно для этого прилагают максимально все усилия.
О ситуации в Мариуполе рассказывал местный гражданский активист Максим Бородин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 4 мая. В России идут широкомасштабные приготовления к юбилею Победы. Между тем, многие ветераны войны остаются без должного внимания. В Петербурге блокадница Салия Халикова пролежала двое суток в квартире без помощи, потому что полицейские, сотрудники МЧС и председатель жилищного кооператива не соглашались скрыть дверь ее квартиры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Сания Якубовна Халикова, 1922 года рождения, дочь репрессированного, участница войны, блокадница, филолог, в прошлом сотрудница библиотеки Академии наук, живет в академическом доме на проспекте Энгельса. У нее ясный ум, она не только сама себя обслуживает, но даже ходит в магазин за продуктами, хотя с некоторых пор ей помогает социальный работник из отделения социального обслуживания номер 7 Выборгского района Анна Жабко. Это она 23 апреля позвонила Санье Якубовне в дверь, но ей никто не открыл. Телефонные звонки тоже остались без ответа, и тогда встревоженная Анна Жабко позвонила человеку, который хорошо знает Санье Якубовну и помогает ей, главному библиографу Российской национальной библиотеки Эльмире Урусовой. Она тут же приехала на помощь, и обеспокоенные женщины вызвали полицию. Решение элементарной проблемы растянулось почти на двое суток, говорит Эльмира Урусова.
Милиционер приехал через 4 часа, и когда вызвали МЧС, он сказал, что он не разрешает открывать дверь, ему нужно разрешение прокуратуры. На следующий день мы вместе с заведующей социальной службы нашего района Морозовой поехали в прокуратуру, чтобы взять разрешение на открытие двери. Походили по кабинетам, нам в прокуратуре сказали, что они к этому не имеют никакого отношения. И отправили нас в следственный комитет. Мы туда сходили, там человек очень удивился. Ну, потом мы пошли с ней, написали на этого товарища Шолохова, уполномоченного, который в этот день дежурил, жалобу. На следующий день мы, значит, с Морозовой поехали в 57-е отделение милиции. Уже там был другой уполномоченный в этот день. Роман его звали, нормальный парень, он сказал, что я сейчас с вами поеду. И когда я его по дороге спросила, а что это вы, Роман, так вообще, сразу с нами поехали, все. А он сказал, из прокуратуры позвонили, сказали скрывать дверь. Скрыли дверь, это уже вторые сутки пошли. Председатель кооператива, это кооперативный дом Академии наук, он сказал, я не разрешаю скрывать, хотя он официальное лицо. Вот пойдет трупный замок, тогда скроем. И когда мы вошли туда, Сирия Якубовна лежала перед балконом, такой вот каменный пол. И она там лежала, полуобнаженная, она была в ночной рубашке. Фактически двое суток. Она, видимо, потеряла сознание. Там были перевернуты все стулья, видимо, она пыталась встать, не смогла. И вот она двое суток без еды, без воды, на каменном полу, она пролежала. Двустороннее воспаление легких. И потом приехала скорая, они посмотрели, сказали, инсульта, инфаркта нет. Нет показаний для того, чтобы ее увезти в больницу. И там соседка как бы осталась с ней любезно, сказала, я буду присматривать. А на следующий день у нее поднялась температура, вызвали даму из поликлиники, которая тоже сказала, что бронхит, пить антибиотики, ничего страшного. К вечеру вызвали вот скорую, привезли ее в больницу Святого Георгия. Вот она в реанимации сначала лежала, сейчас лежит в палате.
По словам врачей, положение у Сании Халиковой стабильно тяжелое, высокая температура, слабость, но держится она хорошо. То, что у Сании Якубовны нет родных и близких, не случайность. Эльмира Урусова познакомилась с ней, потому что ее сын пишет работу по истории мусульманского Петербурга, а Сания Якубовна – дочь Якуба Камаловича Халикова, который в 1920 году стал имамом Ленинградской соборной мечети. Но в феврале 1931 года его арестовали и отправили на 10 лет строить Беломорканал. Дед по матери Ибрагим Батурбаев тоже был человеком известным, получившим орден из рук эмира Бухарского. Его тоже репрессировали, а заодно и сына Сулеймана сослали в Магадан. Историю семьи Сании Халиковой хорошо знает Анатолий Разумов, сотрудник Российской национальной библиотеки, который работает над подготовкой и изданием многотомного ленинградского мартиролога.
Батырбаев Сулейман Ибрагимович. Нашей героине это дядя. Основание книг памяти. Вот татарин проживал в Ленинград, улица Плеханова, 36, арестован, осужден в 31 году, отбывал наказание в Севаслаге. Колыма, Магадан, приговорен, расстрелян 24 февраля 36 года. Мы включили его в мартиролог, а потом прошло несколько лет. То есть его однодельцев которые проходили по групповому делу мусульманской общины в 1931 году, мы не включали, потому что первый вообще большой ряд мартирологов был прежде всего расстрелянным посвящен. Однако в прошлом году исследователь, исламовед Ренат Бекин спросил меня, что известно о делу мусульманской общины. Я сказал, что это дело групповое, дал ему справки о репрессированных. Я попытался отыскивать родственников этих осужденных. И на наше удивление нашли, что как будто бы жива дочь Каликова. Отец ее получил 10 лет лагерей и концлагерей. В то время называлось без стеснения это концлагерями в 1931 году, не исправительно трудовыми. Бывал этот срок на Беломорканале. Ну, по зачетам, вероятно, по какой-то внутренней судьбе в лагере, он выжил и был освобожден в июле 1937 года досрочно. Вот если бы он просидел буквально еще месяц-два дольше, то таких, вот так же, как Батырбаева, включали просто в расстрельные планы. Десятилетний срок, это было приравнено к расстрелу практически. Дальше судьба его все-таки неизвестна. Он не смог вернуться в Ленинград и умер где-то в среднеазиатской ссылке. Над историей этой Ренат Бекин продолжает работать. А у нас готовится 15-й том мартиролога.
Понятно, что после ареста отца Сании Халиковой семье врага народа, его жене и четырем детям пришлось нелегко. И видно, эта жизнь в бедности и вечном страхе наложила отпечаток на характер детей. Никто из них не завел семьи. А сейчас, когда вся страна трубит о победе, блокадница, участница войны, получила двустороннюю пневмонию, потому что люди, обязанные ей помочь, не смогли открыть ее дверь. Возможно, в День Победы они выйдут на улицу, прицепив на грудь георгиевскую ленточку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В канун 70-летия Победы над нацизмом и окончания Второй мировой войны в Европе Радио Свобода представляет серию интервью с ветеранами войны из разных стран антигитлеровской коалиции. Вот судьба француза Жака Жендре, одного из тех, кто, несмотря на юный возраст, не смирился с оккупацией своей страны и примкнул к движению сопротивления. С ветераном беседовала корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
На северо-западе Франции, в Нижней Нормандии, живет 88-летний военный хирург, полковник запаса Жак Жендре. В июне 1940-го, когда Франция капитулировала под натиском гитлеровской Германии, 13-летний сын ветерана Первой мировой войны еще не подозревал, что, несмотря на свой юный возраст, станет активным участником французского сопротивления.
Реакция моих родителей на оккупацию Франции немцами была однозначно негативной, антигерманской. Мой отец, отвоевавший 4 года в Первую мировую, на дух не переносил маршала Петена. Для простых людей оккупация была чем-то ужасающим.
Жаку Жендре было тогда 13 лет, он учился в коллеже. Уже после прибытия немцев родители отправили его на лето на близлежащую ферму пастухом. В лесу мальчишки создали тайник, куда сносили все оружие, которое им удавалось найти. Новый учебный год старшеклассник Жак Жендре начинает уже в военной школе Эпиналь в Монтелемаре. В школе, рассказывает он, уже были участники сопротивления.
В военной школе Эпиналь в большинстве своем учились ребята из северо-восточных районов Франции. Две трети обитателей нашего интерната были настроены против Германии. Нам было по 14-15 лет, и мы не думали ни о чем другом, кроме как о реванше. Мы не разбирались в политике как таковой, мы были настроены исключительно против Германии, и мы очень быстро узнали о существовании де Голля.
В 1942 году он продолжил учебу в той же военной школе в Валансе, регион Рона-Альпы. Тут тоже царили антигерманские настроения.
Летом 1943-го небольшая группа ребят из нашей школы, 5 человек, решила выдвинуться в Пиренеи, а оттуда на фронт в Северную Африку. Меня они не согласились взять, мне не было еще 16 лет. В итоге их план не удался, у них не было денег, чтобы заплатить проводнику, и им пришлось возвратиться.
Весной 1944-го, когда Жак Жендре заканчивал предпоследний класс, в школе вновь стала формироваться группа тех, кто хотел присоединиться к партизанам. Жак и четверо его товарищей решили отправиться воевать в ночь на 1 мая. Он был самым младшим в группе, и именно тогда его и прозвали ББ, малыш. В мае 44-го группа партизан-новобранцев проходила боевые учения в лесах.
В конце мая мы перехватили целый взвод мобильных групп резерва. Они не хотели вступать с нами в бой. Мы их раздели и забрали оружие. Они же, как есть, отправились в близлежащий городок.
В начале июня их командир сообщил им, что в Нормандии произошла высадка крупных сил союзников. Партизаны спланировали особую диверсионную операцию по подрыву железнодорожного депо в Амбрио-Анбуже. На тот момент там находилось 52 локомотива.
Весь день мы готовили взрывчатку. Вечером 36 человек направились к депо. Я был в составе группы, которая должна была обеспечивать защиту команды, отвечающей непосредственно за диверсию. В целом, около 120 партизан участвовали в этой операции. Город был окружен партизанами, все телефонные линии перерезаны. Небольшая группа наших отправилась в здание мэрии, чтобы в назначенный час обеспечить включение сирен тревоги. В час ночи мы были уже возле депо и ждали сигнала. Когда зазвучала сирена, две саботажные группы прорвались в депо и заложили взрывчатку.
В короткой перестрелке погибло четверо или пятеро немцев. С нашей стороны был один раненый, рассказывает Жак Жендре. В итоге все было взорвано. Более 50 локомотивов и еще около 30 машин, находившихся в депо. Это была крупнейшая железнодорожная диверсия на территории оккупированной Франции за весь период Второй мировой войны. 11 июня между партизанами и немецкими подразделениями, возвращавшимися из Лиона, завязался серьезный бой, длившийся несколько часов. Группа, в составе которой воевал Жендре, покинула местность Домб и отправилась в район Отвиля, где регулярно принимала участие в диверсионных вылазках. 11 июля оккупанты предприняли масштабное наступление на партизанские силы. Около 300 партизан оказались тогда в окружении немецкого подразделения, поддержанного артиллерией. Жак Жендре был серьезно ранен. Большинство его школьных и боевых товарищей погибли в этом бою. Его прооперировал тогда хирург, сотрудничавший с партизанским подпольем. И на следующий день Жака и еще 5 его раненых товарищей партизаны собирались переправить к швейцарской границе, чтобы предотвратить их арест. Но карета скорой помощи, в которой их везли, попала под бомбежку, и все они оказались в итоге в руках немцев. 15 июля 1944 года после короткого полевого суда их вместе с другими осужденными партизанами отправили в город Бург-ан-Брес, где они должны были ожидать показательного расстрела. Но судьба распорядилась иначе. Они оказались в госпитале, откуда им удалось бежать. Именно тогда в госпитале Бург-ан-Брес Жак Жендре принял решение стать военным хирургом. В этом качестве 10 лет спустя он принимал участие в решающем сражении Первой Индокитайской войны, битве при Дьен-Бьен-Фу. Бывший молодой боец французского сопротивления Жак Жендре демобилизовался из армии в 1971 году в звании полковника. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 4 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Специальный проект «Радио Свобода». Третья годовщина «Болотного дела». Новорожденная английская принцесса получила имя Шарлотта Элизабет Диана. Еще 3 представителя республиканской партии США объявляют о намерении баллотироваться на президентских выборах 2016 года. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника 4 мая по версии «Радио Свобода». На востоке Украины за минувшие сутки погибли 2 военнослужащих, 5 получили ранения. Жители Крымска, пострадавшие от катастрофического наводнения летом 2012 года, просят о встрече с новым губернатором Краснодарского края. Правозащитная организация Amnesty International признала новосибирского художника Артема Лоскутова узником совести и потребовала его немедленного освобождения. В Иерусалиме и Тель-Авиве прошли массовые акции протеста репатриантов из Эфиопии, в ходе которых между демонстрацией и полицией произошли столкновения. В Непале число жертв землетрясения превысило 7300 человек. Под Киевом в результате несчастного случая погиб крымский журналист, редактор сайта «Крым.реалии» Геннадий Михайличенко. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 4 мая по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
6 мая исполняется 3 года с момента оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве. Эта акция послужила основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Сейчас в деле уже более 30 обвиняемых, и несмотря на то, что прошло уже 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь к ответственности новых, с их точки зрения, нарушителей закона. В 2015 году в Болотном деле появились еще 2 обвиняемых – правозащитница Наталья Пелевина и инженер-конструктор Иван Непомнящих. В канун очередной годовщины акции на Болотной площади в эфире «Радио Свобода» звучат материалы, посвященные узникам Болотной. Сегодня речь пойдет об общественном активисте, 29-летнем экономисте из города Жуковский Алексее Гаскарове. Он был осужден на 3,5 года колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
До Болотного дела в 2010 году Алексея Гаскарова уже арестовывали в рамках так называемого «Химкинского дела». Тогда его обвинили в разгроме администрации города, который произошел на волне протестов против вырубки химкинского леса. Спустя год Гаскарова оправдали, и в суде было доказано, что он был на этой акции в качестве журналиста. В рамках Болотного дела Алексея Гаскарова задержали не сразу. Его задержали спустя почти год после событий на площади. По версии следователей, Гаскаров был участником массовых беспорядков и применил насилие по отношению к полицейским. Одного потянул за руку, а другого за ногу. В августе 2014 года Замоскворецкий суд признал Гаскарова виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии. В декабре его этапировали в исправительное учреждение в Тульской области. То, что сам Гаскаров 6 мая был избит полицейскими, ему потом накладывали швы, следователи во внимание не приняли и отказались возбуждать дело по этому поводу. Как рассказывает Анна Гаскарова, которая 6 мая со своими родителями также была на Болотной площади, Алексей вмешался в потасовку, когда сотрудники полиции, пытаясь задержать кого-то из демонстрантов, начали его избивать.
Когда ты едешь в ночной электричке и видишь в дверь соседнего вагона какую-то драку, Леша обязательно встанет и пойдет разбираться. Прежде всего, останавливать эту драку. Это звучит очень клишированно, что он не может пройти мимо, всегда всем готов помочь. Но мне сложно найти среди своих знакомых каких-то людей, которые подошли бы под эти слова больше, чем Леша. Ну, у него действительно образ какого-то Робин Гуда.
Молодые люди поженились в следственном изоляторе Бутырка в августе 2014 года. За 10 дней до вынесения приговора Гаскарову в начале апреля Анна Гаскарова ездила к мужу на 3-дневное свидание.
Я с собой взяла 40 кг еды на 3 дня. Потому что хотелось, чтобы ему было из чего выбирать. На свидания длительные можно привозить домашнюю еду и кучу продуктов, которые запрещены к передаче. Я облазила весь интернет в поисках каких-то фотографий этих комнат для свидания. Понятно, что в интернет попадают только и рекламные фотографии сайтов СИН. Я была готова к худшему, но все действительно похоже на такую советскую командировочную гостиницу. Еще и прогулочный дворик, по которому мы с Лешей гуляли по кругу. Он окружен забором высоченным, и сверху у него еще накрыта решетка с проволокой. У нас, наконец-то, появилась возможность пообщаться друг с другом без оглядки на каких-то третьих лиц. Я, например, даже не знала подробностей задержания его. Он наконец-то мне рассказал, как же он так вышел за кормом для кошки и не вернулся домой.
По словам Анны Гаскаровой, сейчас в средствах массовой информации ее супруга часто представляют как лидера антифашистов или как члена Координационного совета оппозиции, куда он был избран в 2012 году. Однако на самом деле Гаскаров в большей степени занимался не политическим, а общественным активизмом. В частности, он много времени уделял деятельности в своем родном городе, подмосковном Жуковском. Он даже был избран в Жуковский народный совет, орган местного самоуправления, созданный группой активистов, чтобы решать городские проблемы, отстаивать интересы жителей и влиять на городские власти. Заседание совета проходит в помещении газеты «Жуковские вести», и многие сотрудники издания знают Гаскарова уже не первый год. Главный редактор этой газеты Наталья Знаменская познакомилась с Алексеем Гаскаровым в 2009 году, после выборов главы города. В 2012 году Знаменская вместе с Гаскаровым были в числе лидеров экологического протеста. Они защищали Цаговский лес, который, как и Химкинский, власти собирались вырубить, чтобы построить на его месте дорогу.
Меня удивляло, что Леша не уезжал. Меня все время это удивляло. Я говорю, Леша, ты мыслишь, как китаец, веками. Жизнь одна. Он говорит, ну да, может быть, я свою какую-то роль вот сейчас выполняю. Я все время думала, что его могут арестовать. Это было видно после Химок, это было видно по всему. Есть поколенческий разрыв. Хотя Леша находил взаимоотношения совсем. Есть кафешка «Хоббит», в котором показывали андеграундное кино. Там собиралась вся молодежь для того, чтобы помыслить, подумать. И вот владелец этой кафешки, Витя Фролов, вот он недавно умер, и он был одним из лучших друзей Леши. Витя Фролов старше меня на 2 года. Мама Ира говорит, Леша нас отцом учил жизни. Он говорит, нельзя жить так, как вы, как овощи. Когда сын начал активно заниматься, они тоже стали ходить на митинги. Она говорит, вот то, что я живу не как овощ, благодаря сыну. Вот Леша, я считаю, на мой взгляд, он абсолютно настоящий герой. Данка с горящим сердцем. Я знаю, что он не уедет. Он считает, что нет другой страны, где он должен жить. Он для меня какой-то вот некий критерий совести.
Еще один сотрудник издания «Жуковские вести» Роман Белоусов дружит с Алексеем Гаскаровым уже почти 10 лет.
Я занимался помощью бездомным животным. У Леши какая-то возникла ситуация, что они с компанией гуляли и нашли щенков маленьких новорожденных. В ночи позвонил, спросил, далеко ли я живу, могу ли я приехать, и что можно сделать, прям совсем вот новорожденный щенок. У меня как раз были ветеринары знакомые, я заехал к ним за сухим собачьим молоком, приехал на велосипеде в Жуковский, выненчили этого щенка и пристроили. И так я попал в жуковскую тусовку, которая крутилась вокруг киноклуба и разных там тренировок, и всякими разными интересными штуками мы занимались. Он еще в киноклубе как-то был заметен, а когда мы смотрели фильм и по кругу обсуждали.
В середине апреля Роман Белоусов ездил в колонию на свидание к Алексею Гаскарову.
Всегда очень бодро, активно интересуется, что здесь происходит, как дела у других болотников. Леша уже 2 года в заключении. Понятно, что обстановка в стране тоже меняется. Он когда звонит, спрашивает, как в комиксе про Гагарина, как потомки, что там у вас, на Марс-то уже полетели? А ему говорят, нет, основа православной культуры пока изучаем. Также здесь, как вы там, как там протест поживает? Ответить особо нечего, потому что я не знаю, все смотрят друг на друга и говорят, все плохо. Я занимаюсь дом, семья, работа и немножко интересуюсь, что там у хохлов.
В киноклубе же, который упоминают Роман Белоусов и Наталья Знаменская, с Алексеем Гаскаровым познакомилась и главный редактор журнала «Битл» Ольга Александрова.
По характеру и по специальности я управленец, поэтому я предложила себя на роль со-киноклубника, и ребята тут же мне разрешили взять на себя часть дней. Я сейчас уже понимаю, что, скорее всего, это было не потому, что ты такая, мы доверяем, а просто потому, что им тоже было тяжело этим заниматься в одиночку. Единственное, что нашу дружбу постоянно перебивали. В 2010 году первый раз Лёшу посадили, и сейчас он уже давно находится не с нами. Его безумно не хватает. Я к нему вообще отношусь как к члену семьи. Такой брат для меня старший.
Киноклуб, объединивший многих друзей Алексея Гаскарова, с 2008 года стал проходить в кафе «Хоббит».
Это место делал человек, который очень много сделал для нашего города, Виктор Фролов. Очень нестандартное для города место, такое с душой. Называется оно «Хоббит», потому что оно в подземелье находится, в подвале. Здесь у нас проходил киноклуб, потом, когда мы сюда перешли, в 2008, здесь мы устраивали кинопоказы, и сюда приходило много очень жуковчан, особенно молодежь. Алексей здесь безвозмездно на первых порах варил кофе и обслуживал людей. Мы всячески постараемся, особенно Леша, когда он выйдет, поддерживать это заведение. Мы очень не хотим, чтобы это место закрывалось именно в память о Викторе.
Если срок наказания Алексею Гаскарову не будет сокращен, а это может произойти, если его отпустят условно-досрочно или же примут закон, по которому один день в СИЗО засчитывается за 2, он выйдет на свободу в конце октября 2016 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19:05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, пока еще холодная война. Началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 4 мая. Международная политическая хроника. Еще сразу 3 представителя Республиканской партии США на этой неделе официально объявят о намерении баллотироваться на президентских выборах 2016 года. Число кандидатов этой партии, как ожидают эксперты, на выборах вырастет до 6. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Первыми на этой неделе свои кандидатуры выдвинут бывший руководитель крупнейшей компьютерной фирмы Hewlett-Packard Карли Фиорина и известный своими консервативными взглядами знаменитый нейрохирург Бен Карсон. Ожидается, что 5 мая о выдвижении своей кандидатуры заявит также бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби. Карли Фиорина – единственная среди всех кандидатов-республиканцев женщина, а Бен Карсон – единственный афроамериканец. Стратеги республиканской партии отмечают, что участие женщины и темнокожего кандидата в выборах – положительное явление для партии, так как это может, на их взгляд, нейтрализовать выдвигаемый демократической партией аргумент о том, что республиканская партия в основном представляет интересы белых мужчин среднего класса. Более того, Фиорина и Карсон – великолепные ораторы, и республиканцы надеются, что во время предвыборных дебатов эти кандидаты используют свое ораторское мастерство также для того, чтобы подвергнуть критике ведущего кандидата демократов, бывшую первую леди США Хиллари Клинтон. Карли Фиорина во время недавнего выступления в Вашингтоне сделала резкий выпад по поводу деятельности Клинтона на посту государственного секретаря, с иронией отозвавшись о частых заявлениях Клинтон о ее многочисленных зарубежных поездках и подвергнув критике начатую Клинтон политику перезагрузки отношений с Россией.
Like Mrs. Clinton, I too have traveled the globe. Unlike Mrs. Clinton.
Как и госпожа Клинтон, я тоже много путешествовала по миру, но в отличие от нее, я знаю, что воздушные путешествия – это всего лишь некое действие, и сами по себе они не являются достижением. Я встречалась с Владимиром Путиным, и я знаю, что его амбиции вряд ли можно остановить какими-то красными кнопками перезагрузки. Госпожа Клинтон, назовите хоть какое-то из своих достижений. Бен Карсон также не миндальничает, когда речь заходит о критике администрации президента Обамы. Он выступает против одного из самых крупных начинаний Барака Обамы – реформы системы медицинского страхования, получившей название «Обама-кэр». «Обама-кэр», на мой взгляд, это самое худшее, что произошло в нашей стране со времен рабства. И в каком-то смысле это и есть рабство, потому что Обама-кэр всех нас ставит в зависимость от властей. Карсон также выступает против внешнеполитических инициатив президента Обамы, в частности, недавно достигнутого соглашения с Ираном по ядерной программе в этой стране, и призывает к более энергичным действиям против радикальных исламистов. Несмотря на все эти острые заявления Фиорина и Карсона, аналитики считают, что их шансы добиться номинации от своей партии на выборах невелики. Об этом свидетельствуют и опросы общественного мнения. По результатам одного из таких опросов на первых первичных выборах республиканцев, а они пройдут в штате Айова, за Карли Фиорину готовы голосовать не более 1% избирателей. У Карсона показатели выше. В поддержку его кандидатуры высказались 6% опрошенных в Айове. Однако и он значительно отстает от трех других кандидатов-республиканцев – сенаторов Теда Круза, Марко Рубио и Рэнда Пола. В отличие от Фиорина и Карсона, которые до сих пор политической деятельностью никогда не занимались, Круз, Рубио и Пол – опытные политики, и за плечами каждого из них не одна предвыборная кампания. На этой неделе к ним присоединится еще один политический тяжеловес – бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, который уже однажды выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах. Это было в 2008 году, и которые пользуются популярностью среди консервативно настроенной части электората, особенно на юге США. Как это ни парадоксально, ведущим кандидатом республиканской партии на президентских выборах 2016 года может оказаться один из трех политиков, которые вовсю готовятся к тому, чтобы вступить в предвыборную гонку, но официально об этом еще не заявляли. Это губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Висконсина Скотт Уокер и бывший губернатор Флориды Джеб Буш, младший брат бывшего президента США Джорджа Буша. Пока обозреватели отдают предпочтение именно ему. Он считается представителем истеблишмента республиканской партии и, как предполагается, способен заручиться финансовой поддержкой крупнейших доноров. Когда Буш намерен официально вступить в борьбу, неизвестно.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Профессор Американского университета в Бейруте Таляль Низамеддин, автор нескольких нескольких книг о России, выпустил еще одну работу, которая называется «Новый порядок Путина на Ближнем Востоке. Последние внешнеполитические высказывания и решения президента России, в частности, продажи комплексов С-300 Ирану, ядерная риторика, вновь продемонстрированная поддержка президента Сирии Башара Асада и заявление о ситуации в Йемене, будущем Афганистана, внимательно анализируются лидерами мусульманского мира. О политике России и ситуации на Ближнем Востоке корреспондент «Радио Свобода» Егор Осипов беседует с Талялем Низамеддином.
В последнее время Владимир Путин начал активно использовать ядерную риторику, чего не было с самой холодной войны. Изменилось ли из-за этого отношение к России в арабском мире и, в частности, в Ливане?
Я думаю, что люди сейчас лучше поняли, что это и есть Путин. Разговоры о том, что он прагматичен, что он держит жесткую линию на переговорах, отошли в сторону. Его риторика довольно последовательна, язык предельно прост, и я думаю, ясно, что мы видим настоящего Путина, который больше не притворяется, и мы должны воспринимать его угрозы всерьез.
В прошлом интервью вы говорили, что Владимир Путин должен понимать, что на Ближнем Востоке есть красные черты, которые не следует переступать даже ему, главные из которых – безопасность Израиля. Снятие запрета на продажу С-300 Ирану, откуда они попадут к режиму Асада и Хизбалле, это как раз такой шаг. Вы этого опасались?
Этот шаг действительно меняет баланс сил в регионе до опасного уровня, даже несмотря на то, что ракеты еще не проданы. То они могут быть переданы режиму Асада или Хизбалле. Второй момент в том, что этим жестом Путин говорит Ирану: гните свою линию на переговорах, будьте решительнее. Вы ничего не должны американцам, потому что если сделка провалится, у вас будет С-300, и Израилю будет куда сложнее атаковать ваш ядерный объект. Иран чувствует себя уверенно, как никогда. Иран укрепил свои позиции в Сирии, в Ираке, он воюет в Йемене, продолжает угрожать династии в Бахрейне, конечно же, Хезболла в Ливане. Вдобавок к этому, Иран может выбирать между США и Россией. Запад был вынужден признать Иран легитимным партнером, так что он сейчас очень силен. Сегодня в США есть глубокое убеждение, что Иран рационален, но такой ход мысли может быть очень рискованным, принимая во внимание теории, утверждающие, что режимы начинают верить в собственные идеологии. Поэтому, на мой взгляд, нужно быть осторожнее насчет иранского прагматизма и быть начеку, если Иран перейдет красную черту.
Как, например, безопасность Саудовской Аравии. А что происходит сейчас с королевством, начавшим, как теперь выясняется, довольно хаотичную военную операцию в Йемене?
В широком смысле слова Саудовская Аравия воюет в Йемене за свое политическое существование. И Совет сотрудничества Залива сплотился вокруг королевства, хотя еще недавно Катар только и делал, что пытался подорвать влияние саудовской монархии. Теперь Катар подумывает над вторжением при лидерстве Саудовской Аравии и Турции в Сирию. Ну и, конечно, сближение США с Ираном – главная проблема Саудовской Аравии. И если раньше в Эр-Рияде рассуждали «подождем, пока Обама уйдет», то теперь даже год слишком долг.
Вы упомянули недавний израильский авиаудар на голландских высотах. Что на самом деле значит для Израиля готовящаяся сделка с Ираном, если она состоится?
Несмотря на то, что Израиль официально продолжает выступать против любой сделки, на практике он, вероятно, просто пытается добиться наиболее приемлемого для себя соглашения. Другой момент. Израилю остается надеяться, принимая во внимание недоверие его руководства к Обаме, что на следующих выборах в США победят республиканцы. Если нет, Израилю придется пересматривать свою политику в регионе, и кто знает, быть может, сделка с Ираном подтолкнет самого Нетаньяху к диалогу с палестинской администрацией. Иранская угроза сильнее и сильнее ведет к союзу американских партнеров Израиля, Саудовской Аравии и Турции в регионе. И для Израиля это может быть очень выгодно, ведь союз с Саудовской Аравией будет означать союз с суннитской частью арабского мира.
Какие изменения произошли в рядах боевиков так называемого Исламского государства за последние месяцы?
Я упоминал, что исламские государства очень сильны в разрушении, но совершенно не способны управлять ничем. Они привлекли немало людей из Европы, промыв им мозги. Но я думаю, это был их пик. В Ираке, несмотря на уничтожение памятников культуры, исламское государство теряет позиции. И надеюсь, мы скоро увидим это и в Сирии. Но то, что нам на самом деле нужно, это как можно скорее решить сирийскую проблему, потому что ситуация становится все катастрофичнее.
Что получит администрация Обамы и в целом Соединенные Штаты от сделки с Ираном?
США всегда приходится балансировать между своими интересами и правами человека, неважно, при республиканцах или демократах. Вспомните хоть настолько далекий пример, как ситуация с советскими евреями. И очень часто, не хочу прозвучать циником, но очень часто США используют права человека как инструмент для совсем других действий. Левые в Америке, хотя настоящих левых там нет, скажем, демократы, будут и дальше фокусироваться на преступлениях Саудовской Аравии, а республиканцы — на иранских. Если взглянуть реалистично, то Иран — это большая страна, географически и стратегически, которая может дать американскому рынку свою нефть и газ, что может быть сделано не без посредничества американских компаний. А это будет, в свою очередь, не очень хорошо для России. К тому же Иран может успокоить ситуацию в Ираке. С ним можно договориться и о других региональных вопросах. Разумеется, сделка с Ираном очень привлекательна, но мне кажется, что это в то же время очень рискованная игра.
Какую позицию занимает Европейский Союз относительно сделки с Ираном? Можем ли мы вообще говорить о какой-то единой позиции?
Внешняя политика ЕС за последние годы — это большой провал. Европейский Союз разделенный на левых и правых, север и юг. Германию и Францию, Великобританию и, скажем, Польшу сходятся только в одном. Никто не хочет такой иммиграции, которая несет с собой терроризм. И относительное спокойствие на Ближнем Востоке может улучшить дела в этой области. Поэтому ЕС будет приветствовать сделку с Ираном. Но говорить о чем-то большем мы не можем.
Что часто не замечают сторонние наблюдатели относительно Ближнего Востока?
Я думаю, мы стоим на пороге нового Ближнего Востока, где старый мир удерживает власть только посредством силы. Раньше все было просто. Главным врагом на Ближнем Востоке был Израиль. Теперь это не так. Теперь другие враги, как и, например, отношение к авторитарным режимам. Ближний Восток, наверное, все же не идет к демократии европейским путем. Но новое поколение в арабских странах хочет другой жизни, более свободной и открытой. И это главная проблема. Я достаточно оптимистичен. Мне кажется, что происходящее сейчас — это последние рывки старого Ближнего Востока. И это нужно осознать за его пределами.
Говорил профессор Американского университета в Бейруте, автор книги «Новый порядок Путина на Ближнем Востоке» Таляль Низамеддин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Герцог и герцогиня Кембриджские объявили имя своего второго ребенка. Новорожденную принцессу назвали Шарлотта Элизабет Диана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
О рождении дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которым был пожалован титул герцога и герцогини Кембриджских, возвестил в субботу утром королевский герольд на ступенях больницы Сент-Мэри, где проходили роды. Ее королевское высочество, герцогиня Кембриджская, громогласно зачитал герольд королевский указ, благополучно разрешилась дочерью. Новорожденная принцесса весит 8 фунтов 3 унции, 3,7 килограмма. Ее отец, герцог Кембриджский, присутствовал при родах. Ее величество королева извещена о рождении правнучки и выразила радость по этому поводу. 4 мая в 14 часов по местному времени о рождении принцессы возвестил артиллерийский салют из 62 залпов в Лондонском Тауэре. Одновременно артиллерийский салют из 41 залпа прозвучал в Гайд-парке. Теперь в мужской очереди претендентов на престол появилась новорожденная девочка, оттеснив брата принца Уильяма, принца Гарри, с 4 на 5 место. Это стало возможным благодаря вступившему в силу в марте этого года нового закона о престолонаследии, уравнявшего в правах на престол наследников мужского и женского пола. Иерархия претендентов на трон дома Виндзоров выглядит следующим образом. Старший сын Елизаветы II, наследный принц Чарльз, его сын принц Уильям, его полуторагодовалый сын принц Джордж, его новорожденная сестра и замыкает пятерку претендентов брат принца Уильяма, принц Гарри.
Рассказывала Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» королевский биограф Роберт Лейси.
Вполне возможно, что новорожденная принцесса сможет стать королевой, но она наследует трон после старшего брата принца Джорджа. Новый закон о престолонаследии, о котором так много говорили в прошлом и который вступил в силу только несколько недель назад, сделал легитимными две важные вещи. Он отменил преимущественное право на престол наследника мужского пола. Это означает, что четвертое место новорожденной принцессы узаконено навсегда, даже если у нее появится младший брат. И второе. Теперь новорожденная девочка, как, впрочем, и ее старший брат принц Джордж, могут выйти замуж и жениться на особых, исповедующих католицизм, что ранее было запрещено наследникам британского престола. Тот факт, что мать новорожденной принцессы, Кейт Миддлтон, происходит из простонародной, неаристократической семьи, не делает ее брак марганатическим и не ставит под сомнение право ее детей на престол. Традиция и история британского престола наследия пестрят именами жен британских монархов весьма скромного происхождения, так что королевская легитимность детей принца Уильяма и Кейт не подлежит сомнению. Что касается выбора имени для новорожденной, то Уильям и Кейт могли выбрать любое имя, здесь не существует никаких законных ограничений. Они могли назвать девочку даже Мадонна, если бы пожелали. Здесь нет никаких правил, но есть традиция. Традиция состоит в том, чтобы следовать именам, которые исторически отождествляются с именами британских монархов или их семей, таким, например, как Джордж. Лично я думаю, что малышку хорошо бы назвать Диана в честь матери принца Уильяма. Это было бы с большим энтузиазмом воспринято подданными Ее Величества. Не существует никаких юридических или конституционных правил, требующих королевского одобрения выбранного имени. При рождении принца Джорджа его отец просто информировал королеву о выбранном имени, прежде чем его огласить. Это всего лишь был жест вежливости или принятого этикета.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голецина, был биограф британской королевской семьи Роберт Лейси. Второй ребенок герцога и герцогини Кембриджской получила имя Шарлотта Элизабет Диана. Вот так обстояли дела в понедельник, 4 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.